Так сложился парадокс февральской революции. Власть в руках демократических социалистов, она отнюдь не захвачена ими случайно, путем бланкистского удара. Нет, она им вручена открыто победоносными массами народа. Эти массы не только отказывают буржуазии в доверии и поддержке, но и не отделяют ее от дворянства и бюрократии. Свое оружие они предоставляют только в распоряжении советов. Между тем, единственной заботой социалистов, столь легко возглавивших советы, является вопрос, согласится ли политически изолированная, невидимая массами и насквозь враждебной революции буржуазия принять власть из их рук. Ее согласие нужно добиться во что бы то ни стало. А так как очевидно, что буржуазия не может отказаться от буржуазной программы, то мы, социалисты, должны отречься от нашей программы, промолчать о монархии, о войне, о земле, только бы буржуазия приняла дар власти. Совершая эту операцию, социалисты как бы в насмешку над собой продолжают именовать буржуазию не иначе, как классовым врагом. В обрядовых формах богослужения совершается таким образом акт вызывающего кощунства. Классовая борьба, доведенная до конца, есть борьба за государственную власть. Страница 181. Основное свойство революции в том, что она доводит классовую борьбу до конца. Революция и есть непосредственная борьба за власть. Между тем, наши социалисты озабочены не тем, чтобы отнять власть у так называемого классового врага, который ее не имеет и собственными силами взять не может, а наоборот, тем, чтобы вручить ему власть во что бы то ни стало. Разве же это не парадокс? Он казался тем более поразительным, что опыта немецкой революции 1918 года тогда еще не существовало, и человечество не было еще свидетелем грандиозной и гораздо более успешной операции того же типа, совершенной новым средним сословием, руководящим германской социал-демократией. Как объясняли свое поведение соглашатели? Один довод имел доктринерский характер. Так как революция буржуазная, то социалисты не должны компрометировать себя властью. Пусть буржуазия сама отвечает за себя. Это звучало очень непримиримо. В действительности же мнимой непримиримостью мелкая буржуазия маскировала свое раболепие перед силой богатства, образования, ценза. Право крупной буржуазии на власть мелкие буржуа признавали ее первородным правом, независимым от соотношения сил. В основе здесь было тоже почти инстинктивное движение, которое заставляет мелкого купца или учителя почтительно посторониться на вокзале или в театре, чтобы дать пройти Ротшильду. Доктринерские аргументы служили только компенсацией за сознание собственного ничтожества. Уже через 2 месяца, когда выяснилось, что буржуазия собственными силами никак не удержит уступленной ей власти, соглашатели без труда отбросили свои социалистические предубеждения и вошли в коалиционное министерство. Не для того, чтобы вытеснить оттуда буржуазию, наоборот, чтобы спасти ее, не вопреки ее воле, а наоборот, по ее предложению, которое звучало как приказание, буржуазия угрожала демократам обрушить в противном случае власть им на голову. Второй довод в пользу отказа от власти имел более практическую видимость, не будучи более серьезным по существу. Уже знакомый нам Суханов выдвигал на первый план распыленность демократической России. В руках демократии тогда не было сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций, ни партийных, ни профессиональных, ни муниципальных.